Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут диакон Игорь Цуканов. И наша тема ежевоскресная «Христианин в обществе». Наши сегодняшние гости, ну, наверное, как нельзя лучше подходят к этой теме, потому что она как раз занимается общественной работой, и она является христианкой.
Все идеально.
Анна Мугачева, президент Карельской региональной общественной организации «Арт-Шатер», директор некоммерческой организации «Ресурсный центр межнационального сотрудничества». Правильно, Анна, да?
Да, правильно.
Добрый вечер. Рады вас видеть вот здесь в гостях в Москве. У нас вот не так часто бывают гости из других городов, из других регионов, поэтому для нас сегодня вдвойне приятное такое событие. Вас нужно немножко представить, да, потому что то, что вот ваши должности, которые я проговорил, наверное, сходу не сразу понятно, чем вы занимаетесь. Анна, дорогие друзья, вообще получила образование в сфере железнодорожного транспорта в свое время. Но, как я понимаю, вы не работали, да, ни минуты по этой специальности.
Нет, нет, нет.
То есть начинали вы с такого ресторанного дела, да, администратором работали в ресторане какое-то время, кондитерским делом занимались, да, то, чему вот тоже учились параллельно еще в юности. А вообще-то уже много лет, сколько лет вы уже общественной работой занимаетесь?
11 лет.
Это организация городских праздников, фестивалей национальной культуры в городе Петрозаводске, правильно, да? Ну и не только, но
ну,
это такое
я
самое...
бы так сформулировала, массовые мероприятия и социальные проекты.
Угу. Вот очень интересно узнать мне и, думаю, всем нашим слушателям, как человек, который учился такой совершенно технической специальности и потом тоже занимался вроде бы вот бизнесом, да, как вы пришли к этой работе, как это вообще получилось?
Ну, если это рассказать, это немножко...
Это, конечно,
так...
долго, я понимаю.
Комично. Но... Если очень коротко, то профессия кондитера, она вообще спонтанно получилась, так как, ну, не пойду учиться, уйду с техникума. И, естественно, родители в наше время были тогда очень строгие, и если ты не учишься, значит, ты и работать. И, если помните, у нас на любом производстве можно прийти было и пойти учеником. Точно так же я зашла, говорю, можно мне учеником? Бригада была 7 человек, одна бригада, 7 человек, вторая бригада. Вот все учили, как-то быстро разряд.
Это что, кондитерская фабрика?
Это был цех кондитерский, да. Это у нас было кафе молодежное, очень вкусные, кстати, пирожные пекли, самое лучшее кафе. Выучилась на кондитера, сдала на разряд, уехала летом как раз всего вот за 3 месяца. И в Кижи работала там кондитером, пекла хлеб, причем неплохой, даже конкурировала уже с профессиональным кондитером, причем приходили специально ко мне, что Анна пекла сегодня хлеб или нет. То есть был дар такой хлеб, действительно очень любила, дрожжевое тесто получалось. А потом пошла как-то судьба так, что когда замуж вышла, родила сына, и ребенок уже в первом или во втором классе, я смотрю, что ребенок увлекается больше компьютером, чем улицей. И как раз вот выиграла грант по... Написала первый грант Минэкономики, мы выиграли по кондитерскому делу. Естественно, встал вопрос, куда же девать пирожки? И вот все началось с пирожков. Естественно, стали придумывать праздники. А плюс так, как уже, наверное, общественник во мне уже сидел, так как у меня... Мама занималась общественной деятельностью в 90-е годы, помогала людям. И я, естественно, подумала, так, как бы это объединить? Естественно, детей стали с его школы приглашать на открытые уроки на улице, приглашали артистов, делали уроки английского, делали уроки литературы и в кафе покушать. То есть меркантильный интерес был, но этот меркантильный интерес меня потом и убил. Все общественные дела, я разорила все свое дело, но занялась именно вот общественной деятельностью, мероприятиями. Первый фестиваль у нас вот был «Город моей мечты», если вот вы смотрели историю про меня, то там самый большой проект – это «Город моей мечты». Это гордость моя, дитё. Вот его мы первый же год сделали 1 июня. Ну, 1 июня, как же? И дети погуляют, и
праздник. День защиты детей. Ну, да. И начало каникул.
Да, первый у нас был фестиваль, и мы его сделали 5 дней. Понимаем, что 1 июня все родители с детьми пришли. Мы нашли, правда, спонсоров, все, у нас аппаратуру оплатили. И вышли предприятия с выпечкой, и, естественно, с ними был заключен договор, что они все 5 дней будут стоять на площади. Первый день народ был, остальные все 4 дня...
Никого.
У нас просто гремела музыка на пустую площадь, и стояли бедные вот эти торговцы с пирожками, никого не было. На 4-й день, когда уже все осталось полчаса до закрытия мероприятия, я подумала о том, что... Господи, скорее бы вот это все закончилось, и все, больше я никогда праздников никаких проводить не буду. Вот честно обещаю тебе, Господи, не буду ничего делать. И как раз вот заключительно у нас были православная молодежь. Они вышли с колокольни, пришли ребятки, ребят 40, по-моему, было. Они нарисовали рисунки мам, вышли все на сцену и сказали: «Мама, спасибо, что я есть». Вынесли колокольню, спели песню «Мамонтёнка» и потом сделали акцию. Такую, дали каждому ребенку по шарику гелевому, удар колокола, и в микрофон ребята православные просто сказали, говорят: «А сейчас в память о неродившихся детях». И вот этот удар колокол и шарик вот в небо, и вот такой вот эмбрион в небо. Все стояли, я смотрю, у меня Господь меня миловал. У меня таких ситуаций не было в жизни, но я стояла, я плакала, и смотрю, вокруг все плачут. И вот тогда я просто утираю слезы, сказала: все, праздник будет, и он...
То есть вы поторопились пообещать Господу, что больше не будете этим заниматься?
Вы знаете, вы рассказывали про обещания, я вспоминаю историю какого-то святого отца из своего детства. Он говорит: как хорошо, что Бог не выполнял все мои обещания, потому что иначе, если бы он выполнил мою просьбу о челюсти, которую бабушка кладет в стаканчик каждый день перед сном... Я очень просил себе эту челюсть все свое детство. Говорит, я так хорошо, что он ее не выполнил, и у меня всегда это всегда вспоминается, что Господь наши просьбы, которые нам не полезны, он не выполняет, и это хорошо.
Да, причем Господь показывает сразу, зачем это нужно, предназначение. И действительно, вот в дальнейшем, когда этот фестиваль набирал обороты, у меня был такой случай, когда у меня менеджером работала Валентина. В течение всего 7 месяцев она работала, писала письма, собирали мы все средства там, по 1000, по 2, по 3, кто-то ресурсами это. И в итоге уже недели полторы до фестиваля она каждый день плачет: Анна Александровна, ничего не получится, мы ничего не успеваем. Я говорю: все будет. Валя, с Божьей помощью все будет. И когда вот это все состоялось, представьте, на площади более 5000 людей, бал 100 человек, это вот кадетов там все, то есть это все пышно, мощно. У нас только одних колясочников 150 детей на стадионе, эстафеты проводили.
Это вот детки это с ДЦП, всё, да?
Да, это вот это все гремит, шумит. И она стоит, вот у нее слезы, она такая: как это все возможно? Вот. То есть Господь действительно вот как-то вел каждый год фестиваль. Было фестиваль единственное, это год, когда случилась пандемия, и уже в онлайн как-то вот не смогла я это провести в онлайн, потому что это уже не то, потому что люди всегда общались и разговаривали, отдавали свою энергию, это очень важно в общении. Волонтеры, ребята всегда вот участвовали. У нас был какой-то год, у нас и шатры летали, потому что ветер – это погодное условие. И был, когда идет концерт, баннер срывает, и вот девчонки, 15 человек, они весь концерт менялись друг с другом, стояли, держали баннер. Да. То есть очень много таких вот случаев курьезных, но они очень интересные.
А когда этот фестиваль проводится? Это летний по-прежнему, да?
Это проводился, уже так могу сказать. Он проводился у нас 31 мая, именно последний день мая. Почему? Потому что как раз это последний вагон, то есть школьники еще никуда не уехали, родители тоже еще здесь, и вот мы всегда целенаправленно в последнее воскресенье мая проводили.
Анна, ну смотрите, вы начинали этот фестиваль, как вы сами говорите, не без меркантильных таких целей, да? Вам нужно было где-то продать пирожки.
Конечно.
Потом совершенно очевидно, что цели поменялись, и пирожки уже исчезли, да? Ну, вернее, их стал печь кто-то другой.
Я больше скажу. Был какой-то город, идет мэр по набережной в день города. Он меня называл не Могучего, а Могучая. Могучая, ты что делаешь? А я стою, шашлыки продаю. Я говорю, долги отрабатываю с фестиваля. Так что наоборот уже получилось.
Ну да. Но вот как вы поняли, что вам вообще интересно заниматься организацией этого фестиваля самой по себе, что сама эта работа вас радует, вдохновляет?
Вы знаете, вот эта энергия, когда вот очень много народу, когда все вот бурлит, кипит, и вот это все вот, она очень заражает. Вот столько дает адреналин. Вот говорят, люди на адреналин не подсажены. Наверное, это нехорошо, но вот... Мне этого просто не хватало. И, конечно, в каждый год мы делали еще социальные моменты. Ни один фестиваль не проходил без социальных. Какой-то год мы делали, то есть нам партнеры давали сладкую вату, сахар, аппарат, кукурузу, зерно, тоже аппарат. И я брала мамочку, которой, например, надо было шкаф купить для детей. Она мама-одиночка, троих детей воспитывает. Мамочка целый день работала, но она зарабатывала себе на шкаф, но не полностью, делили пополам на нужды фестиваля. И тут то человек, получается, сам зарабатывал. Какой-то год у нас ведущая, у нее тоже многодетная мама, ей нужно было детей вывести на юг. Понятно, что в три раза было дешевле было нанять кого-то из ведущих, но я пошла целенаправленно на это, я нашла спонсоров, которые дали мне эти деньги. То есть вся семья поехала на юг, но человек полностью целый день отработал. То есть такие вот моменты у нас всегда присутствовали.
Угу. Вот я знаю, что у вас был еще такой проект, или есть до сих пор, «Семейное гнездо». Вот по профилактике, я так понимаю, сиротства. Да, это тоже как-то связано с этим фестивалем? Это отдельная история?
Это был мой опыт работы с детьми, с детских домов, именно социальной сферы, и именно как раз с органами власти. Царство небесное, Галина Федоровна Григорьева была у нас такой, правозащитник детский, и она меня попросила, сказала, говорит, Аня, надо что-то менять в этой системе, потому что система очень неповоротлива. И когда мы с ней разговаривали, она говорит, возьми этот проект, и на мои аргументы, что я ничего не знаю в этой сфере, она говорит, попробуй. Он говорит, ты настоящий человек, ты сможешь это вытянуть. Мы взялись за этот проект. Честно скажу, что проект душа не надорвалась, но вот очень тяжело видеть систему, когда суть проекта была в том, чтобы вернуть детей в семью, у которых уже государство забрало. И, к сожалению, государство наше настроено на изъятие, но не на возвращение. К сожалению, мы работали с детьми, которые выпускники детских домов, и после этого я очень жесткий такой термин вызвала. Мне некоторые люди говорили, что я очень жестко говорю, но я и сегодня это повторяю. Дети из детских домов – это продукт государства. Потому что целенаправленно государство работает на то, что их развращают, в том плане, они не убираются, они не все на готово, одежда. Если подарки новогодние, то им просто валят, у них нету ценностей. А когда их уже выпускают, то есть это как выкидывание, им дают хорошую сумму денег и отправляют в жизнь. Образование не получившее, потому что они гуляют, прогуливают, и никто
без
не может...
Без образования,
да,
без навыков.
Да, да. Их уже на пороге ждут. Наркодилеры, кто наркотиками, черные риэлторы, их уже ждут на пороге. И девочки, которые рожают, они уже как фабрика. То есть, и причем, когда мы брали девчонок, анализировали их жизнь, то есть мама, которая оставила в 2 года своего ребенка, ее тоже в 2 года оставили. И так до 3 поколений.
Uh-huh.
И я пришла к выводу, я не говорю, что это правильно, но это мое мнение, что нужно работать с этим ребенком, которому 2 года. Вот ему еще спасти можно. А мама, она уже покалеченная. У нас был в проекте такой психолог звездный с Москвы. Она получила высшее образование. Вот она всегда приходила, такая вся расфуфырена, красивая, очень дама, ухоженная. И всегда говорила: я не понимаю, почему эти девочки не могут ко мне пойти, почему у них материнского инстинкта нет?
Угу.
Я говорю: так у них априори его нет. Его просто выдрали еще у той мамы, у ее мамы еще уже выжгли. Какой у нее может быть инстинкт? И вот эта вот боль, вот когда ты смотришь, что ты систему не поменяешь, у меня вот моя душа, она поднадорвалась. Я года три еще вот чем-то другим занималась, но вот этот вот осадок, вот такой болевой шок в душе был.
Угу.
Конечно, это боль, и я преклоняюсь перед теми людьми, которые работают в этой сфере, которые защищают этих детей. Еще раз скажу, Царствие Небесное, светлая память Галины Федоровны. Я помню ту ситуацию, когда она за одну девочку, против которой стало министерство, администрация, МВД.
Против ее возвращения. Возвращения,
да, ребенка uh-huh. вернуть. Встали все против девчонки, которая из детского дома выпускница, а ей хотелось ребенка, она хотела иметь семью, она просто не знала, как это делать. Они правда не знают. И вот вся система встала, и вот Галина Федоровна ее отстояла. Это надо, вот это герои нашего времени, и такие люди есть. Я знаю, Саша Гизалов наверняка сюда к вам приходил. Тоже он работает, он с Петрозаводска. Есть такие люди. Их мало, но они есть. У меня немножко другая сфера. Я работаю с семьей, но вот с такой категорией вот моих духовных сил не хватило. И я думаю, что мне не хватает вот такого вот силы. Тяжелые проекты такие.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Анна Мугачева, президент и учредитель Карельской региональной общественной организации «Арт-Шатер», директор некоммерческой организации «Ресурсный центр межнационального сотрудничества». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут диакон Игорь Цуканов.
Анна, вы сами из семьи многодетной, у вашей мамы было 6 детей.
Да.
Как вот для вас, как для личности, что этот опыт дал?
Я своим сестрам всегда говорю, как я их в детстве не любила, честно скажу. Потому что когда тебе нужно гулять, а я была самая старшая. Ну, во-первых, когда я родилась, пока никого не было не рождено, я не всю покупали одной. Лучшие игрушки, лучшие. Я даже помню цвет той.
То есть вы помните вкус свободной жизни.
Да, да, да.
Да, да, да.
И потом это все в один час закончилось. Ну, конечно, я очень преклоняюсь перед своей мамой. Это за те слова, которые в своей жизни она сказала, когда я такой человек свободолюбивый с детства. Ну, во-первых, наверное, потому что старшая, потому что мама растила одна. Был у нас отчим, но, оказывается, он пил, но мы не знали. Я просто преклоняюсь даже за это, что в семье этого не знали, то есть не показывала она, не давала до нас дойти этой информации. И она один раз меня просто посадила напротив себя и сказала: все, что можешь в жизни брать, бери, хочешь, решай сама. Но если когда-нибудь ты в жизни прервешь жизнь своего ребенка, как хочешь это воспринимать, дверь этот тебе дом будет закрыта. Это один раз разговор у нас был, и, в принципе, больше мне никогда не надо было не повторять, никогда у нас больше не было разговоров. И я сейчас просто вот вспоминаю, насколько ей было тяжело воспитывать в то время детей, ведь каждый, если она приходила в кабинет, говорила: зачем рожала, а зачем столько детей? Моя лично бабушка родная меня просила в 6 классе, чтобы я с мамой поговорила, чтобы мама сделала аборт. То есть это ребенку. То есть вы понимаете, через что проходила в то время женщина. И когда мама уже, все мы уже взрослые стали, мама занимала общественную организацию. Это в 90-е годы, как раз Финляндия помогала, вещи возили, помогали. И вот ее все называли «Мама Тома». Только «Мама Тома», больше никак. И я своим сестрам рассказывала такую историю, которую я была в 4 классе. Мы переехали, дядя Лёша, это отчим, мы переехали в Вилогору в деревню, мама с ним поехала, а бабушка как-то очень критично относилась, что много детей, как-то вот стыдились того, что многодетная она, и плюс еще вот тот отчим. И мама переехала с ним в деревню. И получилось так, что, видно, он запил, и вот она одна в деревне, ни у кого что-то взять помощи. Пусть купила на последние деньги, оказывается, нам хлеб, и пошла пешком, это 60 километров. А была, оказывается, беременная, где-то за 30 километров упала. Слава богу, не замерзла. Но я всегда это вспоминаю и говорю о том, что это
60 километров? Она мне не послушалась?
Она пошла к своей маме занимать деньги, да.
60 километров?
Да.
Пешком беременная?
30 прошла. Но это был еще ранний срок, потому что она не знала. Она тогда только узнала.
Но самочувствие ведь все равно может быть очень плохим.
И в больницу ее привезли, и она сбежала с больницы, потому что у нее дети в деревне. Вы понимаете, вот как...
Жертвенность
такая,
да? Сколько...
прожив. Я вот до сих пор вот сожалею о том, что она всегда говорила, я не знаю, меня покрестили или нет, но, наверное, меня кто-то тайно покрестил. Была некрещённая, я вот до сих пор думаю, сожалею, почему вот я не пришла тогда к вере, чтобы вот мне ее не покрестить.
А вообще отношение к вере у вас в семье, оно было какое? И как вот для вас, в какой момент вы стали человеком верующим?
Вера. У нас семья так атеистов. Еще я, когда замуж вышла за мужа, у меня в Грузии был муж, я ему говорила, знаешь, что такое матриархат? Грузия этого слова вообще не знает. И он мне говорит, что это такое, женщина?
Я тебя познакомлю с этим понятием, дорогой.
Бабушка моя тоже, конечно, не виновата, что она одна, потому что их было тоже 9 человек, и всего 2 сестры осталось. И она очень любила отца, потому что она не поменяла свою фамилию, чтобы фамилия не потерялась. Но о церкви, о Боге у нас никогда никто не говорил. Покрестилась я вообще в 18 лет, проходя мимо храма, зайдя, покрестилась и ушла, и забыла. Вспомнила только в 30 лет об этом, когда у нас погибла одна девушка, с которой я дружила. И она, ну, мы же язычники все. Мы же все приветы верим. И вдруг она мне во сне приходит во сне и говорит, пойдем со мной. Я же понимаю, что если зовут во сне покойник, значит, тебя туда зовут. Я просыпаюсь и говорю, ой, слава богу, я крещённая, хоть по крайней мере, что я хоть это самое, туда пойду. А мне подруга все это говорит, Ань, так это причащалась. Я такая, что это такое? Она говорит, значит, ты не крещённая. Я бегом. Я
такие радикальные.
Церковь, да, так бегом в церковь, прихожу к батюшке. Батюшка, мне надо срочно...
Причаститься.
Причаститься.
Мне нужно крещение дозакончить. Нет, я еще говорю, обряд дозакончить. Отец Павел улыбнулся, конечно, еще церковь такую выбрала. У меня еще такое в характере, знаете, если делать, так делать. Значит, церковь я выбрала на окраине города, чтобы уж пройтись.
И там. Еще на горе.
Да, это на скале, кстати, где у нас
путь. Чтобы еще на скалу подниматься.
Он на скале, кстати,
полдня.
Вот. Пришла туда, причастилась. Правда, причастие очень сложное, помню, буду. И как я тогда занималась бизнесом на каблуках, маникюр.
И тут служба.
Самая модная стрижка. Угу. Захожу и стою, мне плохо. Ну, вечером я хорошо простояла, а утром, когда я пришла, мне плохо. Я стою, мне хочется выйти. У меня прямо аж капли пота. Вот я стою, и вдруг у меня помысел, встань на колени. Я помню этот диалог с собой. Какой пол? Ты посмотри, там все ходят, как ты колготка, цена колготок. У меня все в мыслях было. Встань на колени. Не знаю, как я встала на колени, но я помню ощущение, вот эта легкая, вот чернота от меня вот отходит. Тогда я поразилась этому чуду. Я явно видела это все. Но я ушла опять от церкви лет, наверное, на 10. И пришла я к ней через... Вот какие-то случались в жизни передряги, вот что-то у меня прям вот плохо мне было. Я пришла в церковь, стала ходить, стала бездомных кормить. Мне всегда надо, если исповедь, как я к первому батюшке с вами приходила, я говорю, батюшка, можно я встану на лу и всем расскажу, в чем я грешна? То есть мне на лошадь меня кто-то... Вот, то есть вот такая граница.
Горячая натура.
Да. Если вы что-то делаете...
То на полную катушку.
Пошла бездомных кормить. Потом вот стали помогать по социальным проектам. Опять я отошла. Ну и уже совсем я прилепилась, когда общественная организация у меня уже была. И вот первая вот эта акция, первый год, я уже стала вот немножко присматриваться, уже стала задумываться, что-то тут не так, и стала смотреть, что Господь мне посылает, каких людей. И последняя, конечно, у меня была капля, это когда я уже к отцу Иоанну пришла, это Александро-Невский собор, это благочинный был. Покорели, он со мной разговаривает и говорит: «Анна, так может быть, ты совместно с церковью будешь делать проект и все?» Я так удивилась, я говорю: «Батюшка, да что, это не мое. Вот помочь что-то или кого-то привлечь вам финансы, вот обращайтесь, я вам помогу». Батюшка у нас очень мудрый, отец Иоанн, он улыбнулся, ничего мне тогда не сказал. Но года не прошло, я уже вот, уже полностью в проекте, но все равно я себя ощущаю вот именно связующим звеном между светским обществом и православным сообществом. Сейчас объясню, в чем. Если вот там в бумажке у вас написано, что Петра и Февронии у меня есть проект, да, это церковный праздник. И я предложила для того, чтобы сделать его более для светских понятным, вынести его на улицу. В ограде у собора сделать, мы делали концерт, раздавали пирожки, бесплатные мастер-классы, и я попробовала формат за оградой поставить карусели, которые за деньги, и поставить кафе тоже за деньги, но чтобы стоял какой-нибудь приход и продавал целый день, и также половину отдавали на то, что расходы праздника, на аренду, на все, и половину забирали на свой приход. Первые два года или три, два, мне говорили, то есть за оградой это то, что я делала, это зло, потому что за деньги, в ограде это добро. И когда мы с батюшкой подошли, я говорю: «Батюшка, давайте посмотрим на добро». Мы подходим, и люди, когда вот чай берут, да, я вижу человека, он довольно-таки хороший пост занимает, и обеспеченный человек, с семьёй, девочек у него, три девочки. И вот они стоят: «Давай-давай, бери пирожки», вот это вот тревога, да, достанется, не достанется, возьмем, потом смотрим, кто-то не доел, кусил, выкинул, бесценно, нет цены. И батюшке, я говорю: «Пойдемте посмотрим на зло». И когда мы вышли посмотреть на зло, в этот момент, чтобы вы понимали, я арендовала специально карусели, платила деньги им за аренду, а для жителей, кто приходил, то мы делали, например, если в городе стоит 300 рублей, то здесь было 50 рублей. Цена, да, то есть понимаем. И сладковато где-то не 150, а 30 рублей стоило. И вот мальчишка подбегает такой к папе: «А у этого папы шестеро детей». И он постоянно там за помощью какой-то вот... И, то есть папа всегда стоит в роли просящего. А здесь мальчишка подбегает, вот так сопли вытирает, и говорит: «Папа, папа, дай мне еще сладкой ваты, я там напрыгался». И в этот момент мы ловим взгляд его лица, и он достает вот 100 рублей из кошелька. Вот понимаете, вот этот вот жест. Вот чувство самодостаточности. А когда мужчина это чувствует, это вот для меня красивее момента я еще не видела. Вот я вам честно скажу, как, почему я всегда говорю женщинам: не ломайте мужчин, не ломайте, потому что женщина может сломать очень сильно. А вот когда вот этот вот у него вот это вот раскрывается, это такая мужская...
Некоторая щедрость такая,
мощь,
да?
Мощь такая, вот именно вот все мужское прям вот в этом жесте, понимаете, вот все. И я говорю: «Ну как, с того дня злого старшего стало, а бесплатно перестали раздавать». Но еще что хочу, очень хочу рассказать, это вот мы делали такие вот баннеры маленькие и высказывания о семье, что это не там взаимная красота или что, а это тяжелейший труд, высказывания святых. И просто на деревьях вешали. Люди мимо проходящие, они смотрели, проходили так и смотрели, да, у кого-то что-то западет, кому-то нет, кому-то западет. И кто приходил в выходные, а еще же просто светские, мы же в России живем, да, там можно за 30 рублей ребенка покатать, пойдем в храм не зайдут, но покатать, бог с ним. Но кто-то из православных смотрит, что естественно воскресенье на карусели прийти с ребенком, также естественно и в храм. Вот моя задача, это я вот так долго вот рассказываю, моя вот задача, я ее понимаю, что вот этот забор визуально снять, чтобы более порог, вот он был более доступен для людей.
Вечер воскресенья на радио «Вера». В этом часе с нами Анна Мугачева, учредитель и президент Карельской региональной общественной организации «Арт-Шатёр», директор ОНО «Центр регионального сотрудничества». У микрофона диакона Игорь Цуканов и я, Кира Вавреньева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».